Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургской редакции «Эхо Москвы». Этот эфир вы также можете смотреть на сайте echofm.online. «Эхо» возродилось, как вы знаете, там вы найдете и наши передачи, и передачи коллег. В описании к этому видео вся информация, как нас поддержать, расписание наших передач. Так что ваши лайки, подписки сейчас-то особо важны, потому что у нас аномальная активность каких-то жалоб на наш канал. Видимо, те самые тролли развернули свои орудия жалоб. Да, друзья, это очень серьезно. Выдача наших видео снижается, и ваши лайки сейчас очень помогут. И комментарии в поддержку канала, и любые какие-то взаимодействия с этой трансляцией. Поэтому надеемся на вашу поддержку. Это передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Наш гость сегодня – журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Хотел бы начать наш разговор вот с каких не очень приятных новостей. «Новая газета» пишет о продолжающемся суде над политиком Владимиром Карамурзой. Напомню, что он вернулся в Россию, был арестован. Его обвиняют в одном из самых тяжелых преступлений, в госизмене. Это огромные сроки, но самое главное, что следствие прицепилось к речам Карамурзы, где он критиковал путинский режим, как он делал всегда, к речам за границей. Это объявили госизменой. Ближайший суд будет 31 марта, и, судя по тому, что пишут журналисты, рассказывает адвокат Карамурзы, в состоянии политика все хуже и хуже. Игорь Александрович, хотел вас спросить, я помню, беседовал с бизнесменом Чичваркиным, он высказал такую мысль, что вообще политзаключенных, известных российских, Навальный, Яшин, Карамурза, режим решил убить просто, вот заморить в тюрьмах, и это уже не какие-то обменные фигуры, не заложники. Как вам кажется, исходя вот из всех последних событий, есть ли такая тенденция?
Думаю, да, это, ну, для меня это очевидно. Дело в том, что вот персонально Владимир Карамурза является, для меня это очевидно, личным врагом Путина, так же, как Навальный. Это вот личные враги Путина, потому что, что касается Карамурзы, ну, с Навальным отдельная история, видимо, сейчас нет смысла подробно рассказывать, а вот что касается Владимира Карамурзы, то он, безусловно, враг, личный враг Путина и, ну, я бы сказал так, персональный враг этой системы. Почему? Потому что ведь, собственно говоря, в чем главная суть последних лет деятельности Владимира Карамурзы? Он был одним из тех людей, кто благодаря там, хорошему знанию английского языка, благодаря своей активности и определенному авторитету на Западе, он был личным другом сенатора Маккейна, как известно, как получал постоянные личные приглашения от него, и, ну, человек, который встречался с высокопоставленными чиновниками на Западе, с сенаторами, с дипломатами, с министрами, и он использовал свой вес на Западе для того, чтобы создавать санкционные списки. Вот, то есть, фактически он вместе с там, Борисом Немцовым, там, Гарри Каспаровым, другими людьми, но вот его роль особенно велика в создании, во включении в санкционные списки наиболее увесистых представителей путинского режима, которые непосредственно участвовали в разжигании войны, в создании, так сказать, лоббирования интересов фашистского государства российского. То есть с Владимиром Карамурзой у этого режима его представителями личные счеты. Просто личный счет. Это не просто какая-то борьба с инакомыслящим или с оппозиционером, с человеком, который протестует против режима, а это личные счеты у очень многих путинских халуев и персонально у Путина. Так что у меня нет ни малейших сомнений, что задача заключается в том, чтобы его убить, персонально его. И сделать это таким способом, ну, скажем так, во-первых, медленно растянуть удовольствие, а во-вторых, сделать это так, чтобы это убийство не выглядело, ну, совсем уже вот таким откровенным. То есть не ножом в сердце, а уморить. Я думаю, что это так.
Вам кажется, вариант обмена даже не рассматривался, когда ловили этих людей, Карамурзу, Навального, Яшина, остальных? На каких-либо условиях выгодно?
Да. Я думаю, что вариант обмена не рассматривается, и мы видим, что Понимаете, дело в том, что Запад ведь не... Что касается России, то она собирает так называемый обменный фонд. То есть вот арест американской баскетболистки по абсолютному надуманному поводу, когда ее обменяли на одного из самых серьезных международных преступников, торговца оружием, террориста, обеспечивающего оружием террористов со всего мира, я имею в виду Бута. Вот там было совершенно очевидно. Значит, взяли эту заложницу в качестве обменного фонда, этого американского баскетболиста, ее взяли исключительно для того, чтобы обменять на Бута. Значит, Запад, американцы так не делают. Они не собирают, значит, персоналии для обменного фонда. Поэтому у них нет кандидатур для того, чтобы Кремль решил выпустить, скажем, Карамурзу. Таких кандидатур просто нет, потому что ну, каких-то уголовников, каких-то шпионов, которых там Запад, так сказать, арестовывает, ну, они не представляют никакой ценности для Запада. Вот Будда представлял, потому что он много чего знает про российскую верхушку, и, так сказать, он мог публично начать рассказывать для того, чтобы получить там смягчение приговора. А других таких нет. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что можно сделать обмен. Я думаю, что единственный шанс спасти... Да, и вот если, например, в случае с Ходорковским определенную роль сыграло давление на международной общественности, в том числе и лидеров стран Европы, на Путина, но сейчас уже это не срабатывает. Потому что сейчас уже Путин закрыт для подобного рода давления. Ну и что ему Запад может предложить? Личную безопасность – это невозможно. То есть на сегодняшний момент у Запада нет каких-то предложений, которые могли бы помочь освобождению Владимира Карамурзы. Я думаю, что единственный способ это, ну, конечно, давление по-прежнему, общественная, публичная гласность, она оглашение вообще ежедневной ситуации того, что происходит с Карамурзой, оно может повлиять не на освобождение, это сегодня невозможно, а оно может повлиять на то, чтобы его просто не убили. Вот прямо сейчас не убили. Вот постоянное наведение, держать в фокусе внимания дело Карамурзы, дело Яшина, дело Навального, это для того, чтобы их не убили. Ну, потому что убивать на глазах – это, в общем, ну, такая вот история. Это Пригожин может убивать, так сказать, в прямом эфире. Вот. А эти, они другие немножко. Они тоже уголовники, но, что называется, другой масти, выражаясь их языком. Поэтому убить в прямом эфире под внимательным взглядом журналистов этого не будет. А вот поэтому спасение жизни может быть. А вот для того, чтобы они оказались на свободе и в долгосрочной перспективе не были убиты режимом, для этого нужно, ну что можно? Можно только постараться как можно быстрее этот режим свергнуть. А для этого сейчас нужно помогать Украине. Вот только такая цепочка. Я понимаю, что цепочка не быстрая, но я другой не вижу сейчас.
Как раз про помощь Украины, про свержение режима. Знаю, вы были участником форума «Свободная Россия», на этот раз он прошел в Риге, вы там выступали. Разные мнения об этом форуме ходят и среди оппозиции, и просто среди наблюдателей. Некоторые им очень довольны, хвалят. Некоторые говорят, что это какая-то говорильня, довольно странные оценки. Интересно ваше мнение как участника, что вы увидели на этом форуме, услышали, и как вы его оцениваете вот сейчас, в 2023 году, его эффективность?
Вы знаете, оценка такого рода мероприятий и оценка эффективности, она во многом зависит от ожиданий. Ну, согласитесь, если вы ждете от антивоенного форума «Свободной России», что на следующий день будет остановлена война, ну, это один уровень оценки, да, то есть тогда можно считать, что этот форум несостоятельный, он не выполнил свои задачи. Если вы рассчитываете, что вот на этом форуме будет принят конкретный план значит, мероприятий, который в какой-то срок приведет к падению режима, ну да, тогда тоже вы, конечно же, будете не удовлетворены. Если вы рассчитываете, что на этом форуме, так сказать, всем раздадут гранатометы и форму, и все отправятся на фронт воевать, ну тогда да, тоже вы будете недовольны решением этого форума и его содержанием. Если же вы рассматриваете этот форум как некоторое собрание людей, которые собрались для того, чтобы обсудить ситуацию и подумать над конкретными вещами, ну, тогда другая немножко оценка. Тогда другая. То есть это, понимаете, когда говорят, что это собрание болтунов, ну, хорошо, проведите собрание молчунов. Ну, вот такое собрание молчунов, да, которые просто будут молчать, нахмуривать брови, молчать или там кричать что-то. Ну, да, вот.
Я уточню свой вопрос тогда. Какие ваши ожидания от этого форума?
Да, мои
совпали
ожидания,
или не совпали?
Ну, скажем так, мои ожидания. Я когда ехал на этот форум, то я ожидал того, что будет какое-то количество людей, какое-то количество известных мне, неизвестных мне людей, которые будут обсуждать наиболее актуальные проблемы сегодняшнего дня. Эти ожидания полностью, ну, не, скажем так, не полностью, но в значительной степени были оправданы. То есть там были вещи, говорились вещи, с которыми я не согласен. Значит, говорились вещи, с которыми я частично согласен. Я тоже высказывал какие-то мнения. Это был обмен мнениями, в результате которого, конечно, которых не выработалась какая-то там общая генеральная линия. Это все-таки не партия. Форум – это не партия, да, которая должна принять какое-то решение. Значит, форум – это площадка для того, чтобы люди, которые являются противниками путинского режима, они высказывали свое мнение и думали над тем, что делать в этой ситуации. То есть форум создавался изначально как идейная альтернатива путинскому режиму. Он эту функцию выполняет. Здесь еще одна история. Дело в том, что вот люди, которые оказались в основном, это все-таки сейчас представители российского протеста, находящиеся в эмиграции. Очень небольшое количество людей смогли приехать на этот форум из России. С каждым днем, с каждым годом количество людей из России все уменьшается и уменьшается по понятным причинам. Значит, и здесь вот достаточно очевидно высветилась проблема, на мой взгляд, очень серьезная проблема не только и не столько форума, сколько вообще российского протеста, находящегося в эмиграции. Вот это вот серьезная проблема. Дело в том, что я эту проблему структурировал бы и обозначил ее по пунктам. Проблема номер один внутри вот этой большой проблемы российской политической оппозиционной миграции заключается в том, что влияние вот этого сообщества или влияние отдельных людей, которые находятся в эмиграции, на ситуацию в России – ну, я бы так сказал, если быть оптимистичным, то оно минимально. Если быть пессимистичным, то оно нулевое. Вот, ну, я могу свой пример, чтобы, так сказать, никого-то, ни на кого не тыкать пальцем, я свой пример могу привести. Я не считаю, что я как-то могу сильно влиять на ситуацию внутри России. Да, у меня среди моих подписчиков, я все время слежу за географии своих подписчиков, своей аудитории, у меня 48% из России, людей, живущих в России. И я считаю, что это очень важная миссия — поддерживать протест в душах тех людей, которые живут в России, делать так, чтобы они не оказались, ну, в какой-то степени препятствовать вот этой спирали молчания, препятствовать тому, чтобы люди ощущали себя в полном одиночестве, в заброшенности и так далее. То есть выполнять функции собеседника для тех людей, которые не против режима находятся в России, иногда, особенно если речь идет о регионах, то это люди находятся в одиночестве. Просто в одиночестве, в враждебном окружении. Вот выводить этих людей из состояния одиночества, пытаться вместе с ними думать над тем, что происходит, что делать и так далее, мне кажется, это важная миссия. Насколько это влияет на ситуацию в России? Ну, пожалуй, что немножко влияет. Немножко влияет, потому что люди, которые придерживаются схожих, ну, так скажем, с нашими с вами взглядов, они, в общем, так сказать, не чувствуют себя более уверенно, и они это позволяет немножко раскручивать вот эту спираль молчания, которая создается благодаря доминированию в средствах массовой информации фашистских идей. Вот поскольку фашистские идеи доминируют в средствах массовой информации, ну, скажем так, путинизм доминирует, агрессия, ненависть, дебилизм, который все больше и больше проникает в СМИ, это все доминирует, и человек, который придерживается других взглядов, может быть, таких людей даже много, может быть, их даже большинство. Более того, я уверен, что их большинство, тех людей, которые так или иначе ненавидят путинский режим. И вот окошко в этот внутренний мир, так, даже элиты, это вот недавняя публикация переговоров Иосифа Пригожина и Ахмедова, показывает, что даже сторонники, вроде бы люди, которые являются халуями, обслугой путинского режима, они думают примерно так же, как и мы. Ну, в целом, то есть если взять, убрать мат из этих переговоров и представить тезисно содержание этих переговоров, то в их разговоры, вот этих вот путинских калуев, то мы видим, что ну, почти под половиной того, что они говорят, каждый из нас готов подписаться. Ну, за исключением оборотов, стилистики и так далее.
Ну, Игорь Александрович, ну, прошу чуть-чуть вернуться к форуму, да, это тоже любопытно, мы начали с него. Вот вы упомянули, что практически нулевое влияние оппозиции.
Да. Так вот я вот как раз возвращаюсь к форуму, этот зигзаг, этот зигзаг не просто зигзаг, это важная часть размышлений. Так вот, я к тому, что помощь в том, чтобы, так сказать, сворачивать спираль молчания, не позволять ей раскручиваться, она, безусловно, есть. Во всем остальном, ну, наверное, так сказать, какого-то влияния нет. Это первое ограничение. Второе ограничение, вторая проблема вот нашей эмиграции протестной, она заключается в том, что мы, вот хотим мы этого или не хотим, наша позиция настолько сильно отличается, жизненная ситуация настолько сильно отличается от ситуации людей, которые живут в России, что, ну, в какой-то степени нам становится все труднее с этими людьми разговаривать. И тому яркий пример, вот недавнее, как раз мы говорим о... Я присутствую в эфире «Эхо Москвы», ну, там, «Эхо Москвы», которое в Петербурге, да, вот такая у нас конструкция, которая на самом деле... Не, все эхо, оно на самом деле уже не находится в основном в России. Вот, значит, так вот, вот недавний эпизод с, значит, прекращением замечательной программы «Человек в телевизоре», значит, Ксении Лариной и Ирины Петровской. Проект закончился, эти люди разошлись. Ну, там, я не хочу вдаваться в личностные расхождения, но фактически профессионально они разошлись. Причина очень понятна, потому что невозможно... Когда один человек находится в Португалии, другой человек находится в России, вести диалог невозможно. Ну, либо надо вести диалог о цветочках, о стихах, так сказать, о любви или еще о чем-то. Они, в общем, хотят говорить о актуальных событиях. Невозможно вести разговор, когда ты находишься вот в таких вот разных жизненных ситуациях. И последнее, самое неприятное. По мере удаления, по мере того, как мы все дальше и дальше удаляемся во времени от России, многие из нас все меньше и меньше понимают, что там происходит. И для того, чтобы понимать, что происходит в России, не живя в России, требуются огромные усилия. Не всем из нас это доступно. И вот это вот самая главная проблема. Потому что я думаю, что... Вероятность того, что вот мы, вот это, в этой местоимении я включаю себя и тех людей, которые уехали по политическим мотивам, мы вполне можем и не вернуться в Россию никогда. Вот это отдельная история, это вот нам должно быть в качестве примера судьба того, что называется белой эмиграции после Октябрьского переворота, когда люди, не распаковывая чемоданы, сидели долгие годы, рассчитывая, что вот завтра-завтра режим большевиков рухнет, и они вернутся. Не рухнул. Прошло 74 года, и, в общем, те, кто дожил, они как бы возвращались и не понимали, куда они попали. То есть это надо понимать, я сейчас почему говорю в привязке к форуму, надо понимать, что это вообще отдельная история. Это проблема, которую форум должен решать, он ее пытается решать, иногда получается, иногда нет. Иногда, когда я слушал разговоры на форуме, мне почему-то вспоминалось, я изучал в свое время иммигрантскую печать, вот, значит, там 20-х, 30-х годов, и иногда мне вспоминались вот эти вот рассуждения белых иммигрантов о том, что происходит в России и как надо строить прекрасную Россию будущего. Вот тогда ее построить не удалось, и сейчас я думаю, что вообще разговоры о прекрасной России будущего, они выглядят очень утопично.
Все равно, тем не менее, важную тему вы затронули про будущее оппозиции. Хотел бы уточнить. Перед этим небольшое ритуальное объявление от меня, друзья. Ваши донаты, конечно же, очень важны и критичны в этой ситуации. Поверьте, любая сумма, 10, 20, 50 рублей. Это все очень здорово, если вы все вместе скинете, что называется. Все возможные способы нас поддержать в описании к этому видео и в окошке чата, если вы сейчас смотрите это в прямом эфире, а не в записи, там значок доллар. Попробуйте его нажать. Не получилось? В описании к этому видео. Игорь Александрович, хотел бы уточнить, вот вы назвали три, ну, мы назовем их основные проблемы, да, практически нулевое влияние оппозиции уехавшей, то, что она говорит на разных языках, разными смыслами с теми, кто остался в России, и, соответственно, все меньше понимания того, что происходит в Российской Федерации. А что с этим делать? Вы представляете хоть один путь решения этих проблем, как с ними справляться, оппозиции, которая хочет изменить Россию, естественно?
Ну, конечно, конечно, я представляю. И, конечно, для этого, собственно говоря, форум тоже думает. Я себя не пытаюсь противопоставлять форуму. На форуме много людей разных, и у меня нет ни малейших сомнений.
Да, что делать, да, вопрос возникает.
Люди поумнее меня. Вот, и у этих людей тоже бьется такая же тревога. И основное, что делать? Какие-то шансы на изменение ситуации в России, они лежат прежде всего через украинскую победу. То есть первое, что надо делать, это надо помогать Украине. Вот это то, что мы можем делать. Мы можем помогать Украине материально, мы можем помогать украинским беженцам. И мы, что самое важное, среди нас есть те люди, ну, скажем, на форуме есть те люди, которые имеют, ну, вот я говорил о роли Карамурзы в санкционных списках. Так вот, есть люди среди участников форума, которые имеют контакты с политической элитой Запада, с министрами, с главами государств, с сенаторами. И воздействие на политическую элиту Запада, воздействие на культурную атмосферу Запада. Есть люди, которые печатаются в ведущих мировых СМИ. И очень важно влиять на общественное мнение, влиять на политику Запада для того, чтобы там было адекватное представление. Все-таки у нас, несмотря на то, что мы в эмиграции, у нас больше понимания. Вот если я говорил о том, что у российской эмиграции некоторый отрыв от России и не всегда точное понимание, но у лидеров западного мира, ну, там совсем беда. Там полное непонимание зачастую, что такое Россия. Ну, сейчас прояснение мозгов происходит, но, тем не менее, вот длинные задушевные разговоры Макрона, Шольца с Путиным, они показывают, что, ну, простите, они совсем ничего не понимали в том, что из себя представляет Россия. Попытка договориться с Путиным, попытка, так сказать, склонить Путина на то, чтобы он там с помощью перемирия дальше, так сказать, что-то там человекообразное сделал. Полное непонимание, что такое Украина. Надежда на то, что войну можно прекратить благодаря там обмену территорий на мирные переговоры. Это абсолютно полное непонимание, что такое Украина. Непонимание того, что украинское общество, украинская власть, украинский народ на это никогда не пойдет. Ну, просто ни при каких обстоятельствах. А люди продолжают эту идею выдвигать, настаивать и так далее. Я сейчас не говорю даже о таких персонажах, как Трамп. Тут это вне обсуждения. А я говорю о вполне вменяемых людях, которые предлагают такие вещи. То есть работа с западным общественным мнением и работа с западными, с мировыми лидерами, это, на мой взгляд, важная тоже важная история. Ну и, наконец, в целом поддержка Украины любыми способами. и поддержка тех людей, которые в России нуждаются в этой поддержке, нуждаются. Ну, например, если украинских беженцев поддерживают во всем мире, и они являются сейчас желанными гостями, дорогими гостями в европейских странах, то те, кто бежит от путинского режима, в общем-то, оказываются в сложном положении, потому что их преследуют там, и их здесь, и их не принимают здесь. И вот поддержка таких людей – это тоже еще одна функция российской миграции. Мне кажется, она тоже должна быть в какой-то степени формой борьбы с режимом. Потому что когда здесь, так сказать, беженцев от российского фашистского режима начинают гнать, то это, по сути дела, поддержка режима. Это, с моей точки зрения, непонимание Западом того, что, как устроен этот режим. Когда их гонят для того, чтобы они боролись с режимом внутри России, люди не понимают, что они тем самым гонят, если это мужчины, то они их гонят просто на фронт. Просто на фронт. Значит, чтобы эти люди становились пушечным мясом в войне против Украины и шли убивали украинцев. Это явное непонимание. Ну, так устроен мир, что зачастую даже умные люди каких-то вещей не понимают. Вот задача российской оппозиции в эмиграции заключается в том, чтобы как-то помогать, поддерживать прежде всего Украину, прежде всего украинцев, но и тех людей, которые протестуют в России и находятся под ударом.
У нас 3 минуты остается, но все-таки задам вопрос, может, продолжим после перерыва. Друзья, у нас будет небольшой перерыв на 1,5 минуты, не переключайтесь. А вопрос мой такой, продолжая тему форума, все время говорят о расколе внутри демократической оппозиции, антипутинской, что они не могли договориться до войны, сейчас не могут договориться. Вот сейчас, как вы видите, есть этот раскол, где он проходит, по каким группировкам, или все-таки стала монолитнее оппозиция в отношении к Кремлю?
Ну, поскольку 1,5 минуты, то поэтому я такими отрывочными тезисами. Вообще говорить о монолите, когда речь идет о демократическом каком-то сообществе, это оксюморон, то есть это как бы жареный лед. Да, никакого монолита, когда собираются свободные люди с либеральными демократическими взглядами, никакого монолита быть не может. Просто по определению. Это первое. Поэтому требовать монолита и жаловаться на раскол не приходится. Значит, ну а что касается какого-то раскола, ну есть разные люди с разными мнениями. И более того, вообще требования объединения. Вот у меня с некоторого времени сам лозунг и сама претензия, почему оппозиция никак не объединится, вызывает ну, некоторую немножко уже усталую улыбку, потому что это говорят люди, которые просто совсем ничего не понимают ни в России, ни в оппозиции. Объяснение этого тезиса я оставлю до после перерыва.
Договорились, друзья, не переключайтесь, после перерыва мы возвращаемся в особое мнение. Журналист Игорь Яковенко, наш гость сегодня. Также напоминаю о ваших лайках, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали, и оставляйте комментарии. Часто особенно важно, у нас посмотрим по статистике какой-то наплыв, то ли ботов, то ли тролли, то ли еще кого-то кидают в нас жалобы, наше видео падает в выдаче YouTube, он так устроен, и только ваша активность нам поможет, и, конечно же, ваши донаты, любые суммы, поверьте, друзья, мы не просим от вас миллионы, 10-20 рублей, это вполне то, что нам подойдет. Мы просим относиться вас к этому как к покупке утренней газеты, примерно такая цена. В чате значок доллара, если работает, если не работает, в описании в этом видео вы найдете все возможные способы нас поддержать. Особое мнение, ищем выход. Наш гость Игорь Яковенко, журналист, мы возвращаемся через 1,5 минуты, друзья, не переключайтесь.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». авторская программа Дмитрия Губина «Губин On Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, спасибо, что дождались. YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов. Это передача «Особое мнение». Наш гость сегодня журналист Игорь Якименко. Игорь Александрович, еще раз вас приветствую в нашем эфире.
Еще раз здравствуйте.
Мы остановились, но на теме раскола в оппозиции, объединиться она или не объединиться, вы пояснили, не могу с вами не согласиться, да, что от демократов трудно ожидать какого-то фашистского единения, да, но вы остановились, прошу вас продолжить свою мысль по поводу раскола.
Есть он, мысль не хитрая, действительно она состоит из нескольких тезисов. Первое – это то, что люди свободных демократических взглядов, либеральных взглядов, они не могут быть тотально едины, да, то есть они не могут все думать одинаково, все шагать строем, значит, это невозможно. Это первое. Второе, принципиальнейший вопрос, это, собственно, объединяться зачем? Вот вопрос, объединяться зачем?
И против кого?
Ну, против кого понятно, но вопрос ведь, понимаете, дружат против кого, как правило, как раз представители фашистских взглядов. Вот, значит, объединяться зачем? Ну вот, уважаемый Сергей, скажите мне, пожалуйста, вот мы с вами должны объединяться?
Ну, просто мы с вами и не разъединялись, мне кажется, как журналист и гость.
Да, ну вот, нет, вопрос конкретный. Вот что такое, нам же все время говорят, а чего вы не объединитесь? Это вот такая вот постановка вопроса, которая подразумевается...
Ну, я могу ответить, стать эффективнее, что действия двух субъектов станут эффективнее.
А в чем будет, вот в чем наше с вами объединение будет эффективно, если мы объединимся и как? Нам что надо? Так сказать, переселиться на одну общую жилплощадь, значит, с тем, чтобы снизить расходы на коммуналку, да? Или что нам надо сделать? Надо собрать
общую... Я могу ответить, я вспоминаю, да. Вот политик Максим Резник часто говорит о том, что надо хотя бы в публичное поле не выносить ссоры из избы, вот эти все склоки, которые есть, как у всех людей. Есть демократическая оппозиция, не надо публично этим заниматься, а вместе выступать против режима, а не против друг друга, да.
Отлично, отлично. Максим Резник, с которым мы недавно были как раз на форуме, много общались, значит, замечательный человек, но я вот такого от него не слышал, но я в вашем изложении, если говорить о такой позиции, вот здесь я категорически не согласен, просто категорически не согласен, потому что, понимаете, опять я сейчас спорю не с Максимом Резником, а с той позиции,
такая позиция есть, да,
которую вы излагали, да, изложили со ссылкой на Максима Резника. Ну, я совершенно с этим не согласен, потому что это значит? Это означает, что ну, вот, среди людей, которые не любят Путина, которые выступают против путинского фашизма, против войны за Украину, есть совершенно разные люди. И если мы занимаемся критикой и, так сказать, выражением, так сказать, своего отношения к путинскому режиму, то в целом ряде случаев какие-то ошибки, неправильные взгляды, ошибочные взгляды и крайне вредные позиции, в том числе среди антипутинской оппозиции, тоже есть. Если мы, критикуя Путина, не замечаем рядом с собой людей, которые несут либо ахинею, либо абсолютно вредные какие-то идеи, то это дискредитирует нас. Это абсолютно неправильно. Все разговоры о том, что ну не время сейчас, вот давайте после войны, простите, я эти разговоры слышу уже как минимум, ну, по крайней мере, лет 50 своей журналистской и социологической деятельности. Когда нам говорят, не время сейчас, сейчас вот трудные времена, мы потом вот сейчас мы там построим коммунизм, потом построим капитализм. Не время сейчас критиковать Бориса Николаевича. Мне все время хватали меня за руку и говорили, что не время сейчас критиковать Горбачева, потому что он, так сказать, ведет страну к освобождению. Потом меня хватали за руки, затыкали рот, еще как затыкали, говорили, не время сейчас критиковать Бориса Николаевича Ельцина. Ведь вы работаете тогда на руку коммунистам, да? И в результате мы построили фашистское государство. Потому что не время критиковать Ельцина, не время критиковать Гайдара, не время критиковать Чубайса. Понимаете, потому что, ну как же, Чубайс же демократ, реформатор. Ну и что, что он, значит, стал сторонником вот этой вот спецоперации «Преемник» и так далее. Да, значит, то есть постоянно вот этот разговор, не время там, условно говоря, критиковать того же самого Мальцева, который занимается провокацией, благодаря которой сели в тюрьму большое количество людей надолго, сам сбежал во Франции, жирует. Ну, опять-таки, пусть не жирует, но живет. И дальше продолжает выступать с тем, что призывает людей к восстанию, абсолютно не готовому, полностью провоцируя людей, так сказать, на дальнейшие выступления, и откровенно врет, что у него существует громадная партизанская армия, которая руководит там терактами, диверсиями и так далее. Ничего этого нет. Но человек обман. Я привожу один пример, а таких примеров довольно много. Ну и как? Что с этим? Как с этим быть?
Значит, бывает, оппозиционеры переходят вот именно на личности. Я вспоминаю, наверное, Максима Каца, политика, его часто просто оскорбляют, вот без какой-то конкретики, потому что нет, кто-то там какие-то личные причины.
Нет, одну секунду. Надо разбираться, понимаете, надо разбираться. Значит, это тема культуры дискуссии. Это тема культуры дискуссии, доказательности. Это тема, значит, аргументированности. И действительно вопросов, ну я еще раз подчеркиваю, культура дискуссии – это культура ведения публичных дебатов, выяснения, значит, истины. И вот я, например, на своем канале, я, в общем, стараюсь, участвую, находясь в гостях, говорить конкретно, предметно и доказывать каждое свое слово. И в том числе я считаю, что нам как раз не хватает, это вопреки вот той точке зрения, которую вы высказали, я, ну или транслировали не свою, а точку зрения, возможно, Резника. Так вот, я как раз считаю, что нам не хватает внутренней дискуссии, потому что вообще сделать, значит, общий вот этот вот антипутинский медиа, неким таким единомыслием пропитать и выступать как бы монолитным единством, в котором нет вообще ни малейших разногласий, это, по сути дела, превращение антипутинского лагеря в секту, в которой нельзя критиковать кого-то, и этим отличаются очень многие группы, которые ни в коем случае не могут критиковать представителей своей секты. Этим отличаются очень многие. Посмотрите, во что превратилась партия «Яблоко», например. Да? Ну, во что она превратилась? Она превратилась в секту, в которой нельзя критиковать Явлинского. Того самого Григория Алексеевича Явлинского, который открыто поучаствовал, публично поучаствовал в формировании путинского режима, когда он проголосовал за Путина, как за в августе 1999 года, как за Путина за премьера. А это запустило проект «Преемник». Значит, ну и можно привести. То есть Григорий Алексеевич, да, безусловно, фигура достаточно масштабная, но тем не менее, простите, ну вот и вот «Яблоко» — классический пример. Категорически ни в коем случае слова нельзя сказать против Явлинского. Вот это секта. И точно такие же секты разного размера были созданы на различных участках вот этого нашего оппозиционного антипутинского фронта. Это недопустимая вещь, поэтому я категорически против такого подхода. Уважительный тон разговора, значит, аргументированный тон разговора, отсутствие ярлыков – это да. Но говорить о том, что нельзя выносить ссор из избы, ну, простите, пожалуйста, это противоречит элементарным нормам гигиены. Потому что ссор из избы выносить надо. Иначе в избе он накапливается и отравляет атмосферу. Надо подметать. И не заметать мусор под диван или под гардероб, как предлагают, а выносить его. И не надо этого бояться. Вот это, мне, это моя совершенно твердая позиция. И дискуссии даже после вот этого форума на платформе на YouTube-канале «Форум Свободной России» у меня были дискуссии, очень жесткие споры с Даниилом Константиновым по поводу, так сказать, некоторых событий на этом форуме. Очень жесткая была дискуссия. И это нормально, я считаю, что это правильно. Так что вот здесь, я думаю, вот. А что касается объединения, последняя фраза по этому поводу, потому что я считаю, что это важно. Когда я говорю объединение для какой цели? Посмотрите, объединение политическое существует тогда, когда существуют выборы, реальные выборы, и когда политические партии объединяются, ну, как скажем, в Израиле. Объединяются самые разные политические партии, потому что без этого они не смогут сформировать правительство. Или скажем, Федеративной Республики Германии. Объединяются на одной платформе, в одно объединение, собираются партии самых... заставляет жизнь, заставляет парламентская демократия объединяться политиков, потому что иначе они не смогут сформировать правительство. И это реальный стимул для объединения. В России никогда за все время существования нашей с вами страны, за несколько веков существования страны, начиная с Московского царства, не было ни одного случая, когда власть менялась на выборы. То есть, строго говоря, в России выборов не было никогда. Если подходить к выборам как к механизму смены верховной власти, то этот механизм не был задействован ни разу со времен существования Московского царства. Ни разу. Потому что вот вы не можете поставить какую-то дату, какую-то точку в истории, когда вот был один правитель, прошли выборы и стал другой правитель. Вот такого не было ни разу. Власть менялась в результате смуты, власть менялась в результате переворота. Власть менялась в результате смерти правителя, но никогда на выборах. Поэтому, строго говоря, выборов в России не было ни разу. Да, можно говорить там о парламентских выборах, но парламент, как известно, никогда не являлся не только там, в последнее время он стал не только местом, не местом для дискуссии, но и не местом для мысли. Вот. Но он никогда не был властью. А вот власть, верховная власть, правитель, чтобы был один, стал другой, такого не было никогда. Поэтому вот и обстоятельств для, так сказать, объединения, условий, которые заставляли бы людей объединяться, нет. А так просто объединяться для того, чтобы что? Вот непонятно. Объединяться, чтобы что? Что называется, обмениваться мнением. Вот я пришел к вам, вы меня позвали в гости, я с удовольствием пришел, потому что я знаю репутацию вашего канала и понимаю, что здесь я встречу, так сказать, может быть, дискуссию, может быть, собеседника, но это не объединение, это сотрудничество. Вот в этом плане, да, безусловно. Но под словом объединение, непонятно. Поэтому никакого... А раскол, разные мнения. Есть люди, которые не любят Путина, но не хотят находиться друг с другом в одном помещении. Это нормально. Я не вижу здесь никаких проблем. Вот места на земле много, я не вижу здесь никаких проблем. Значит, а что касается того, что там кто-то на кого-то клевещет, ну, давайте формировать все-таки, вот здесь последняя все-таки уже фраза на эту тему. Я думаю, что институт, который необходим здесь, это институт репутации. Надо все-таки формировать у нашей аудитории память, значит, понимание того, кто что из себя представляет, и формировать институт репутации. То есть, если человек какое-то время много врет, совершает какие-то поступки, ну, значит, надо просто понимать, что из себя представляет этот человек. Вот и все. То есть, институт репутации является таким инструментом против вот подобного рода проблем, о которых мы можем догадываться или говорить.
Вполне исчерпывающе, мне кажется, но у меня будет уточняющий вопрос. Перед этим небольшое объявление для вас, дорогие зрители. Не переключайтесь после нашего особого мнения, потому что впереди в 2 часа по Москве большое интервью для вас мы приготовили с галеристом Маратом Гельманом про работу на штаб Путина, про белые пальто. Вот мы даже немножко затронули эту тему сейчас в нашем разговоре о современном искусстве во время войны. В 2 часа по Москве на нашем канале ищем выход. Большое интервью с галеристом Маратом Гельманом. Также хотел бы поблагодарить Алексея Серикова и также нашу слушательницу с ником Тая Ю, если правильно произнес, вы прислали нам донат. Это чудесно. В чате это можно делать, как я уже сказал, в описании к этому видео более подробная информация. Игорь Александрович, хотел вот как раз уточнить несколько моментов. Вы сказали про институт репутации, есть он или нет, действительно споры ведутся. Я вспомнил, среди участников форума была такая деятельность, как Наталья Пелевина, она раньше в Парнасе состояла, попала вот в этот скандал мерзкий, организованный НТВ вместе с Касьяновым. Но это понятно, все оценки даны, но там были сказаны в ходе этой опубликованной видеозаписи слова, что Касьянов с Пелевиной там рулили тайно Парнасом. Это к вопросу о репутации. Вот, может быть, я чего-то не знаю, я не политик, может быть, вы объясните или вы понимаете. Вот человек снова работает в форуме, хотя как когда-то вроде плел интриги против своих же.
Я, к сожалению, не был на этой панели, которую вела Пелевина.
Я про сам факт, да, что он там
Вот,
появился.
значит, что касается, поэтому для меня несколько неожиданно вот такая информация, я этого просто не знал, хотя я был на форуме все эти 2 дня, значит, я просто это как-то пропустил. Ну, просто форум это сплошняком, нон-стоп, постоянные панели, и там, если все время сидеть, то, в общем, тяжело. Значит, так вот, что касается вот этого сюжета, я думаю, что против, понимаете, люди оказываются жертвами ФСБшных провокаций. История с Касьяновым и Пелевиной – это история провокации против этих двух людей, ну, прежде всего, против Касьянова, конечно. И если по отношению к этим людям, если этой провокации верить, если, так сказать, на основе этой провокации выстраивать, ронять репутацию людей, которые стали жертвами этой провокации, это означает, в общем-то, так сказать, ну, играть в ту игру, которую затеяла ФСБ. Я помню хорошо другие провокации, которые были затеяны против целого ряда оппозиционеров, когда, значит, под оппозиционеров подкладывали сотрудницу ФСБ, которая была по совместительству проституткой. Значит, и после этого видео выкладывались в сеть. Можно, конечно, немедленно достать белое пальто, сделать, значит, закутаться в него, сделать, значит, бровки домиком, губки бантиком и сказать, что, так сказать, вот а чего вы, если вы там оппозиционный журналист или оппозиционный политик, а чего вы вот клюете на сладенькое, да? Ну, хорошо, но давайте мы тогда дальше пойдем, а давайте мы тогда, значит, позволим вестись на то, что кто-нибудь установит там, я не знаю, телекамеру на дно унитаза и потом покажет это неприглядное
Игорь
зрелище.
Александрович, я уточню, это одно, да, как действуют спецслужбы, но я вот обратил внимание на то, что было сказано на этой видеозаписи, не то, что показано, чем там занимались люди, а вот сказано про внутренние дрязги среди партии, что такой демократический центр, как у большевиков, был свой центр управления, и вот оказалось, что люди этим занимаются. То,
Ну,
как были
понимаете,
получены эти доказательства, да, это отвратительно, тут спорно.
вот в суде есть практика не принимать доказательства, которые получены незаконным преступным путем. Вот есть практика не принимать эти доказательства, даже если на них вот воочию предъявляются какие-то факты, которые вроде бы как являются свидетельством. Это не просто так. Это, так сказать, нежелание участвовать в провокациях. Вот я не хочу участвовать в ФСБшных провокациях. Вот у меня такая позиция. Я не принимаю те аргументы, которые ФСБ добывает вот таким путем. Я не хочу участвовать в этой ФСБшной игре. Люди, которые говорят, ну слушайте, ну там же правду, вот ФСБ же правду раскопала. И поэтому давайте мы обратим внимание на то, что ФСБшные агенты сказали. Ведь они правду сказали. Ну хорошо, дальше против вас будет предъявлена провокация. Найдут возможность. Если мы начнем вестись на это, на все, то тогда против вас завтра чего-нибудь там скомпилируют, найдут. Значит, найдут какие-нибудь, я не знаю, там случаи из прошлой жизни, спровоцируют, устроят монтаж. И дальше вы вдруг окажетесь в центре скандала, когда вам скажут, слушайте, да вам бы руку нельзя подавать. Смотрите, что вы говорили, что вы делали. Значит, я тоже постоянно находился, ну, сейчас-то в меньшей степени, а вот когда я был генеральным секретарем Союза журналистов или когда я был депутатом Госдумы, я постоянно находился в центре подобного рода провокаций. Когда, в общем-то, ну, скажем так, моя там политическая или социальная значимость была несколько выше, чем сейчас. Я постоянно находился в центре таких провокаций. Значит, возбуждали уголовные дела. Постоянно сейчас мне присылают какие-то... Там тот же самый Киселев, имеется в виду... не Киселев, а Соловьев. Соловьев с участием целого ряда провокаторов посвятил мне несколько программ, где рассказывал, что я ворюга несусветный, значит, украл там все деньги у всех журналистов, построил себе кучу замков в Лондоне, в Праге и так далее. Вот. И это были целые программы, понимаете, со свидетельскими показаниями. Это целая спецоперация была против меня. Ну, слава богу, это не очень прилипает, потому что пока еще ни один человек не смог найти у меня ни одного квадратного сантиметра недвижимости, ни одного объекта имущества. Ну, так у меня жизнь сложилась, что у меня нет ни квартиры, ни машины, ни любого объекта движимого, недвижимого имущества. Ну, так получилось. Это не достоинство, не недостаток, а я просто так живу. Мне это все неинтересно. Поэтому здесь это не прилипает. Но, в принципе, вот так это работает. И чего? Мы будем на это обращать внимание? Мы будем, значит, этому верить всему? Нет. Все провокации, все аргументы, которые приводит ФСБ, просто отметаются. Вот просто на них не обращают внимания. Все эти пленочки, их смотреть не надо. Если любопытно, посмотрел и выкинул все. Но использовать в качестве публичного аргумента в дискуссии с человеком, значит, оппозиционного лагеря, что-то, значит, добытое с помощью ФСБ, я считаю неправильным. И я никому этого не советую, потому что в следующий раз подставят вас, найдут, чем подставить. Они это умеют. У них работа такая.
Тогда на другую тему вопрос. Вы упомянули, говоря о западных политиках, которые не понимают Россию и не понимали в полной мере, что такой вариант, как обмен каких-то украинских территорий за деньги, это невозможно для Украины, неприемлемо на Западе, это могут обсуждать. И я тут же вспомнил, тут же Симоньян, наша любимая Маргарита Симоньяна, высказала это в прямом эфире, что давайте вот эти замороженные активы ЦБ здесь за рубежом отдадим Украине, а они нам отдадут все, что мы, значит, оккупировали. Как вот вы оценили это заявление Симоньян? С чего это она вдруг так заговорила? А как же Киев за 3 дня обещанный? Почему уже какие-то торги пошли?
Вы знаете, до них доходит, что в принципе война... Они понимают, что война проиграна. Они понимают, что вплотную речь уже идет об их ответственности. Соловьев, это же все было в эфире Соловьева, он действительно очень тяжело переживает потерю недвижимости нескольких вилл в Италии, которые нажиты непосильным трудом разжигания ненависти и провокаций. Это очень тяжело, терять такие громадные куски имущества. Он, конечно, живет еще и больше, но все равно жалко. И они в истерике, они боятся ответственности. На самом деле все, что там происходит, это паника и истерика. Она обращается, она, так сказать, идет, ну, скажем, это такая биполярка, да, значит, маниакально-депрессивный психоз. Когда с одной стороны идет депрессивная фаза, когда, ну, та же Симоньян, ведь что она говорит? Она говорит, что все, мы же проиграли, по сути дела. Единственный способ – это попытаться купить за деньги победу. Да, то есть это как бы совершенно... совершенно нелепая история пытаться купить победу за деньги. Значит, и на самом деле, ну, там же, если вы обратили внимание, на этой пленке, на этой записи было видно, что все это относится, к этому ко всему относится как к шутке. И Соловьев там улыбается, и сама Маргарита Симонян вроде как анекдот рассказывает. Это, так сказать, истерика. И это, безусловно, и Скобеева говорит о том, что а вот если мы проиграем, они же нас с нас будут судить, они с нами будут расправляться и так далее. Это депрессивная часть психоза. А вторая маниакальная часть психоза, когда они по-прежнему выскакивают с криками о том, что там тот же самый генерал Гурулев кричит о том, что надо Британию уничтожить, просто стереть с лица земли, что Соединенные Штаты надо уничтожить. Там, значит, какой-то безумный человек из редакции «Комсомольской правды» кричит о том, что мы будем убивать украинцев и так далее. Вот, то есть это маниакальная часть психоза. Вот они находятся вот в таком биполярном расстройстве. Это связано с пониманием тяжелого военного поражения. Понимаете, они правда ожидали, что Киев за 3 дня. Они правда думали так. Они правда были уверены в том, что они сами себя убедили. Вот несколько лет вот этой вот оголтелой лжи. Они правда себя убедили в том, что Россия великая, что у нее есть великая армия, что Украины нет никакой, что украинцы это просто неправильные русские, которые будут с цветами встречать российские войска. Они правда себя в этом убедили. И произошло чудовищное разочарование, и от этого случилось вот то, что случилось. Поэтому вот так это все объясняется.
Вспоминается, вот вы совместили психиатрию и политический анализ, вспоминается мысли Тимоти Снайдера, американского ученого, который, в общем-то, дал некоторый диагноз тому, что происходит в России, он назвал это шизофашизм. Но он-то поясняет в том смысле, что вот эти фашисты заявляют, что они борются с фашизмом. Вы сейчас как-то еще расширили рамки этого понятия. В принципе, вам близко вот это шизофашизм, как вам кажется? Сейчас все обсуждают, как назвать то, что происходит в России. То фашизм, нет фашизма, это устаревший. 20 века нельзя. Вот шизофашизм предлагает известный ученый. Как думаете?
Вы знаете, я думаю, что термин фашизм, он вполне годится. Дело в том, что мне не близко вот это вот все, что через черточку. Это современная форма, российская форма. Мне близко понятие российский фашизм. Мне близко понятие путинизм, который является фашизмом. Ну, ведь шизофашизм, он это подчеркивание одной стороны. То, что во главе страны стоит человек не вполне, ну, скажем так, я не берусь давать психиатрические диагнозы, потому что это, для этого нужен не просто психиатр, а психиатр, который находится рядом и в состоянии вести какое-то клиническое наблюдение над пациентом, поэтому это вряд ли стоит. Но то, что это человек, безусловно, совершающий иррациональные поступки, я имею в виду Путин, это очевидно. Значит, я когда несколько лет назад выпустил фильм, касающийся устройства российских СМИ, то я его назвал «Медиафрения». И это была моя позиция, потому что я считаю, что никакой пропаганды в строгом смысле в России нет. А в России есть вот эта вот генерация ненависти и дебилизации. Назвал это, в общем, словом медиафрения. Вот. Ну, можно так. Значит, спор о словах – это довольно бесполезный спор. Хотя точные названия зачастую помогают. Я не думаю, что шизофашизм приживется. И я думаю, что нужно исходить из того, что фашизм – это собирательное название. Мне близка позиция Умберто Эко в его знаменитом эссе «Вечный фашизм» или «Урфашизм», где он выделяет 14 признаков, объединяющие разные виды фашизма в диапазоне от национал-социализма германского до итальянского фашизма, там, значит, Салазар, корпоративизм Франко, Салазара и так далее. То есть я думаю, что путинская версия фашизма, она укладывается в эти 14 признаков, они все 14 признаков сидят на путинском фашизме, на путинизме как влитые. Вот это особая версия, которая отличается от других видов фашизма, прежде всего тем, что у этого фашизма нет идеологии, Это очень важное отличие, существенное отличие. Вот. Помимо этого, это, ну, есть и другие, это особая роль, отдельная особая роль медиа, которые на самом деле имеют большее значение, чем в других видах фашизма. Вот. Есть еще целый ряд других признаков, отличающих путинский фашизм от его предшественников и соседних видов фашизма. Ну, в целом, вот так вот. А что касается...
Игорь Витальевич, прошу прощения, что вас перебиваю. У нас время, к сожалению, выходит на такой интересной теме, но мы ограничены эфиром. Уважаемые зрители, тоже прошу прощения. Вы не переключайтесь, потому что в 2 часа по Москве интервью с Маратом Гельманом специально для вас. Это было особое мнение журналиста Игоря Микоменко. Меня зовут Сергей Кагермазов. Игорь Александрович, спасибо, что были в нашем эфире.
Удачи вам, всего доброго.